И снова я прошу вас открыть в Библии текст, который будет отправной точкой в нашем обсуждении поклонения. Мы говорим об угодном, истинном духовном поклонении, рассуждая, что такое поклонение. Помню, когда я только пришел в церковь благодать, я стал делать то, что было редкостью в то время. Я проповедовал по часу. В воскресенье утром и вечером, иногда даже подольше, есть несколько проповедей в записи, которые продолжаются полтора часа, и, может быть, пара из них час и 45 минут. Помню, как один человек сказал мне, этот вопрос поднимался несколько раз, но я помню этот конкретный разговор, когда один человек сказал мне, с такими долгими проповедями, когда проповедь занимает столько времени, когда же ваша церковь может на самом деле поклоняться? В ответ на это можно задать встречный вопрос. Каким образом ваша церковь может поклоняться, если проповеди уделяется мало времени? Потому что в поклонении главное не время, а содержание. Добавление еще одного куплета к песне, или еще пяти куплетов, или повторение этих куплетов снова и снова, или добавление других песен совсем не обязательно улучшает поклонение. Больше музыки не означает более насыщенное поклонение. Поклонение обогащается тем, что знает поклоняющийся. Поклонение – это умственный процесс. Это не эмоциональные переживания, эмоции потом. Мы поклоняемся, прославляя Господа, и один из способов делать это совместно, и наша хвала наполняется откровением. Истина наполняет и, следовательно, усиливает поклонение. Итак, вопрос не в том, можно ли поклоняться, слишком много времени уделяя проповеди, а скорее в том, можно ли поклоняться, уделяя проповеди мало времени. Наш текст говорит об этом вопросе, Иоанна 4 глава, 21 стих. Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся». Здесь природа истинного поклонения сравнивается с ложным поклонением. Ложное поклонение – это эмоциональное участие без понимания. Основа истинного поклонения – знание. Он продолжает, говоря, «Ибо спасение от иудеев, но настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Да, в духе, с полным выражением человеческих эмоций, но также в истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Самаряне поклонялись в духе, лишенные истины. Можно сказать, что евреи поклонялись в истине, лишенные духа. Но Отец ищет тех, кто, поклоняясь Ему, полностью поглощен прославлением и вместе с тем делает это совершенно осознанно. Поклонение Богу – это отклик на понимание того, кем Он является и что Он сделал. Чем больше вы знаете о Боге, и чем лучше вы знаете Его откровение, тем более осознанно ваше поклонение. По сути, английское слово «поклонение» происходит от старого английского слова, или точнее от старого англосаксонского слова, которое значит «придавать кому-либо ценность». Поклоняться значит просто применять к Богу то, что является истиной в отношении Него. Имея ограниченное представление о Боге, вы, следовательно, имеете ограниченную способность придавать Ему значимость. Обладая богатым и совершенным пониманием природы Божьей, Вы, следовательно, способны оценивать его в том совершенстве, насколько это было открыто. Мы хотим быть такими поклонниками, имеющими полное познание, чтобы наши эмоции, выраженные в хвале, были ответом на полное познание Бога, которому мы поклоняемся, на то, кем Он является и что Он сделал. Следовательно, мы возвращаемся к нашему вопросу, как можно поклоняться, не имея знания для этого? Сегодня много говорят о поклонении, и упор на поклонение во многих случаях вытеснил проповедь и богословие. И таким образом поклонение стало бездумным, хотя должно быть в полной мере осознанным. Итак, поклонение необходимо, и для краткого обзора, сказанного на прошлой неделе, давайте вспомним некоторые размышления. Мы с вами начинали с важности поклонения. Важности поклонения или приоритетности поклонения. И четыре причины, почему поклонение приоритетно. Первое – Писание наполнено поклонением. Говоря по-другому, люди Писания – это поклонники. С самого начала и до конца люди Божьи отличались своим поклонением. И Бог ожидает такого поклонения, включив его в цель искупления и в свои заветы. 10 заповедей начинаются с истинного почитания и поклонения перед одним Богом и никем более. Великая заповедь, которая по-другому выражает первую заповедь о том, что не должно иметь других богов и поклоняться только истинному Богу, гласит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою, и всей крепостью, и всем разумением твоим». Это значит целиком и полностью сосредоточиться на истине о Боге и любить Его за то, кем Он является. Посреди израильского стана была скиния, и скиния была местом, где пребывал Бог, в святом святых. И эта скиния была центром жизни Израиля. Все колена располагались вокруг скинии, по 3 с каждой из 4 сторон, так что центром жизни была скиния. Потому что Бог был в центре, поклонение было в центре их жизни. Когда построили храм, то храм стал центром жизни Израиля. Все происходящее было связано с храмом. Ветхий Завет таким образом отличался поклонением. Взгляните на историю Израиля, и даже до Авраама и до Израиля вы увидите, что праотцы сооружали жертвенники. Авраам сооружал жертвенники повсюду на своем пути и поклонялся Богу, как это делал Ной и другие, кто были до него. И даже Авель, чье поклонение у жертвенника было угодно Богу, книга Бытие. Поклонение имело главную роль в Ветхом Завете. Оно также в центре всего Нового Завета, Римлянам 12 глава. Мы должны приносить духовные жертвы, благоугодные Богу. 1 Петра 2:5. Мы должны приносить духовные жертвы, которые, опять же, благоприятны Богу. Если вы изучали Ветхий Завет и рассматривали его историю, то должны были заметить, что когда народ Божий поклонялся Богу благоугодно, то был благословен, а когда этого не было, то получал наказание. То же самое верно и для Нового Завета, когда Бог образует искупленную церковь, сообщество истинных поклонников, которые таким образом получают Его благословение. Если вы посмотрите в будущее, в рай, то отличительной чертой небес будет поклонение. Лучшее описание небес, находящееся в Откровении 4-5 главах, говорит о поклонении как отличительной особенности вечной жизни. Итак, Писание исполнено поклонением от книги Бытие до Откровения. Во-вторых, поклонение затрагивает всю жизнь. Поклонение затрагивает всю жизнь. Это образ жизни. Это не разовое событие одной недели. Это образ жизни. и мы должны совершать его правильно. Я рассказал в прошлый раз о неприемлемых видах поклонения. Поклонение ложным богам неприемлемо. Поклонение истинному Богу, имея неверное представление о нем, неприемлемо. Поклонение истинному Богу, но по-своему, неприемлемо. И поклонение истинному Богу с неверным отношением также неприемлемо. И поскольку понимание Бога определяет всю жизнь человека, затрагивает все сферы жизни, наше поклонение Богу должно быть благоугодным. Мы рассматривали примеры поклонения ложным богам. Мы рассматривали примеры поклонения истинному Богу в неправильной форме, как в книге Исход 32 главе, когда израильтяне придали Богу форму золотого тельца. Мы видели иллюстрации поклонения людей истинному Богу, но по-своему, которые считали, что можно поклоняться Богу как угодно, как Каин, который принес от плодов земли, несмотря на то, что было ясное повеление приносить жертвы, или же Надав и Авиуд, или Оза, или Саул. Мы также рассматривали иллюстрации поклонения истинному Богу с неверным отношением. Мы читали книгу Малахии и увидели неправильное отношение народа израильского к Богу в своем поклонении. И затем мы немного поговорили об угодном поклонении. Мы должны избегать всего вышесказанного, а это значит, что угодное поклонение – это поклонение истинному Богу в той форме, в какой он существует, как Духу, и таким образом, каким он требует от нас, и с верным отношением сердца. Это делает нас истинными поклонниками, и это становится главным элементом нашей жизни. Мы, прежде всего остального, поклонники. Наши сердца постоянно переполнены, переливаются через край поклонением Богу. Когда же это начинается? Если мы говорим, что это образ жизни, то для кого это образ жизни? И ответ на это таков: для тех, кто были искуплены, для тех, кто были возрождены, для тех, кто были рождены свыше, для тех, кто обратились, были оправданы, подойдут все слова, относящиеся к спасению. Угодное поклонение происходит только в сердце преображенного человека. Спасение делает нас способными поклоняться Богу. Другими словами, ни один неспасенный не может поклоняться Богу. Люди могут думать, что поклоняются Богу, но на самом деле это не так. Евреи, которые говорят, что поклоняются Богу Авраама, Исаака и Иакова, на самом деле не поклоняются Ему, потому что не может быть поклонения Ему, не может быть угодного поклонения Ему без веры в Иисуса Христа. Помню, как несколько лет назад я разговаривал с некоторыми русскими пасторами об Аллахе, которые питали иллюзию на протяжении нескольких лет, что Аллах – это просто другое имя Бога, и что мусульмане поклоняются истинному Богу. Они не поклоняются истинному Богу. Невозможно поклоняться истинному Богу, не будучи искупленным по вере в Иисуса Христа. Угодное поклонение может быть только у тех, кто спасен, только у тех, кто искуплен, оправдан и возрожден. Только тогда появляется способность поклоняться. Мы истинные поклонники, все остальное – ложное поклонение истинному Богу. Существует поклонение ложным богам, есть также ложное поклонение истинному Богу. Таким образом, спасение открывает для нас возможность и привилегию, ответственность и обязанность истинного поклонения. Что же мы имеем в виду, говоря, что поклонение затрагивает всю жизнь? Для нас, для искупленных, все праведные поступки, совершаемые нами, это одна из форм поклонения. И я уже кратко говорил об этом, а теперь хочу рассмотреть немного подробнее. Давайте откроем несколько текстов Писания. Римлянам 14:18. Римлянам 14:18. В послании к Римлянам, 14 главе, Павел говорит о том, как относиться к верующим братьям и сестрам. 13 стих. «Мы не должны подавать брату повод к искушению или соблазну. Мы не должны делать того, что повредит другому верующему». И ниже, в 18 стихе, Павел пишет: «Кто сим служит Христу, тот угоден Богу». Вспомните, что небольшая фраза «угоден Богу» очень часто связана с поклонением, как в 12 главе Римлянам и 1 послании Петра 2 главе. Итак, это форма поклонения угодного Богу, и оно заключается в следующем – в вашем отношении к другим христианам и старании никогда не послужить для них соблазном ко греху. То есть, благочестивое влияние на других становится формой поклонения, которое угодно Богу. В 15 главе послания Римлянам, в 16 стихе, Павел говорит, что ему дана благодать от Бога быть служителем Христа Иисуса у язычников, служить священником Евангелия Божьего, чтобы это приношение язычников было угодно Богу, освящено Духом Святым. Павел говорит, что когда он благовествует, и люди принимают Евангелие и веруют, то эти люди становятся приношением Богу, и это приношение ему угодно. Это еще одна форма поклонения. Когда вы привлекаете кого-нибудь к познанию Христа, и этот человек становится приношением Богу от вашего лица, угодной жертвой. Поклонение – это не просто коллективное восхваление. Поклонение – это то, как мы относимся к другим верующим и как несем Евангелие неверующим, которые на него откликаются. В послании Ефесянам 5 главе мы видим более развернутую концепцию поклонения. Павел говорит о том, как мы должны ходить во свете. Стих 8. «Поступать, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Хождение во свете угодно Господу. Хождение во свете благоугодно Господу. Хождение во свете, что означает благость, праведность и истину, и что является благоугодной формой поклонения. Опять же, можно заметить, что это затрагивает всю жизнь, наше отношение к верующим, наше отношение к неверующим, насколько мы посвящены благости, праведности и истине. Филиппийцам 1 глава. Павел здесь молится в 9 стихе, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучше, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. И затем это. Исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Личная праведность, вот о чем здесь речь. Жизнь в любви, которая возрастает в познании и, следовательно, во всяком чувстве, возрастает в познании лучшего, в чистоте, в безупречности, в исполнении плодами праведности к славе и похвале Божьей. Личная святость – это угодное поклонение. Личная праведность – одна из форм поклонения. В первом послании Тимофею, 2 главе, в 3 стихе, мы читаем: ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Заметьте, что в каждом из этих мест присутствует идея приемлемости Богу или угодности Богу. И о чем он говорит? Первый стих. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Это не только угодное приношение Богу или приемлемое выражение поклонения, молиться о спасении других, включая тех, кто стоит над нами, но это также дает безмятежную и тихую жизнь во всяком благочестии и чистоте. Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Для Бога важно, что мы живем в обществе добродетельной и праведной жизнью, молясь о спасении окружающих и начальствующих. Это также угодное поклонение. В первом послании Тимофею 5 главе, в 3 стихе сказано: «Вдовиц, почитай истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». Какое интересное утверждение. Для Бога угодным поклонением является забота о вдовах. Если у вдовы есть дети или внуки, то угодным поклонением Богу для них будет забота об этой вдове. В первом послании Петра, 2 главе, 20 стихе, говорится: «Если делай добро», в середине стиха, «и страдая, терпите, это угодно Богу», или «это обретает благодать у Бога». Все это способы поклонения, и все это наша жизнь. Наше отношение к верующим – это выражение поклонения Богу. Можно к ним относиться таким образом, что это будет угодным поклонением. Спасение погибающих посредством проповеди Евангелия – это способ принесения духовных жертв Богу. Хождение во свете, то есть в благости, праведности и истине – это угодное поклонение Богу. Личная святость – это угодное поклонение. Молитва за погибающих и благочестивую жизнь – это угодное поклонение. Забота о вдовах – это угодное поклонение. Страдание за правду – угодное поклонение. Поэтому, когда я говорю «поклонение затрагивает всю жизнь», то это действительно так. Все это является выражением Богу угодного поклонения. Теперь хотелось бы поговорить об аспекте прославления как угодного поклонения. Откройте ненадолго послание Евреям, 13 главу. Евреям, 13 главу. Это, как я только что отметил, не единственный способ поклонения, а один из многих. Это один из множества способов. Это часть спектра поклонения. И это не единственный способ. Однако это основное выражение поклонения. Даже когда рядом нет ни одного верующего, даже когда рядом нет неверующего, я могу прославлять Бога. Это бесконечное выражение поклонения во всякое время, на всяком месте, в любых обстоятельствах, всеми детьми Божьими. Евреям 13:15. «Через Него», то есть через Иисуса Христа, через Него, через того, кто стал жертвой, чтобы сделать возможным поклонение, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, о чем мы только что говорили, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Ему благоугодны все формы жертвенности, все формы поклонения. Но будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Бог желает, чтобы мы поклонялись Ему постоянно. Постоянно. Хваля и превознося Его лично и в собрании народа Божьего. Итак, важность поклонения, наш первый пункт, это главная тема Писания от Бытия до Откровения. Во-вторых, оно затрагивает всю жизнь. Это образ нашей жизни. В-третьих, важность поклонения видна в том, что поклонение – это главная тема истории искупления. И это основывается на том, о чем мы уже говорили. Это главная тема истории искупления. Другими словами, при искуплении от нас ожидается, что мы станем поклонниками. Неемия 9:6. Небесные воинства поклоняются тебе. Вот что делают все святые ангелы в славе. Когда Бог сотворил Адама и Еву и поселил их в саду, то они, будучи выражением Божьей силы в творении, должны были поклоняться Ему. Однако они решили отвернуться от Него и поклоняться чему-то другому. В случае с Евой она поклонилась змею, то есть она доверила ему свою судьбу, как будто он был более достоин доверия, чем Бог. Адам же, полагая, в каком-то смысле поклонился ей, потому что последовал ей в грехе. И затем Бог установил искупление, которое он наглядно показал сразу же после грехопадения, умертвив животное, взяв его шкуру и покрыв грешников. Он покрыл их грех. Грех тогда можно было покрыть. Тогда же было обещано, что придет некто и поразит змея в голову. Сокрушит сатану за его злые дела раз и навсегда окончательно. Этим началась история искупления. И суть этой истории в том, что Бог вновь получит поклонников. Адам и Ева согрешили, когда они решили не поклоняться Богу. Первым разногласием между людьми было разногласие между Каином и Авелем, ожесточенным разногласием, когда Каин убил Авеля, вот сколько было вражды в тех взаимоотношениях, и корень этой вражды уходит к вопросу о поклонении. Поклонение Каина было неугодным, его приношение было отвергнуто, поклонение Авеля было угодным, его приношение было принято. И именно вопрос приемлемого и неприемлемого приношения привел к убийству. Если вы рассмотрите историю искупительного плана в патриархальный период, то увидите, что Бог открывался патриархам снова и снова. И, как я уже сказал, Авраам раз за разом устраивал жертвенник в каждом месте, где поклонялся Богу. Так поступали и другие патриархи. И когда они поклонялись Богу должным образом, то получали благословение, если же нет, то следовало наказание. И когда Бог из чрес Авраама произвел народ израильский, Бог благословлял их, когда они поклонялись Ему благоугодно, в противном же случае они терпели наказание. Израильский народ, освободившись от 400-летнего заточения в Египте, пошел в пустыню. Оказавшись в пустыне, они сделали золотого тельца, нарушив Божью заповедь о поклонении, и были осуждены на 40-летнее блуждание и смерть в пустыне, не получив даже возможности войти в обетованную землю. Даже Моисей так и не смог войти в землю обетованную, потому что не поклонился Богу так, как Господь об этом говорил. Своим действием он показал, что пренебрегает ясным Божьим установлением, что поклоняться Богу нужно своим послушанием. Моисей нарушил это и не вошел в землю. Когда же Израиль вошел в землю после того, как умерло старшее поколение, всякий раз, когда они поклонялись Богу правильно, всякий раз, когда их поклонение было угодно Богу, они получали благословение. Конечно же, есть иллюстрация этого. Хочу привести одну, которую сразу же вспомнил. Первая книга Паралипоменон, 29 глава. «И сказал Давид всему собранию, благословите Господа Бога нашего, и благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли все сожжения Господу на другой день после сего 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 агнцев с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. И ели, и пили пред Господом в тот день с великой радостью. В другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правителя Верховного, а Садокова священника. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь, вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему. И все начальники, и сильные, и также все сыновья царя Давида подчинились Соломону царю. И возвеличил Господь Соломона пред очами всего Израиля, и даровал ему славу царства, какой не имел прежде его ни один царь у Израиля». Все шло хорошо, когда они выражали Богу истинное почтение и поклонение. А когда этого не происходило, то терпели, как вы знаете, серьезное наказание. Это было то, о чем говорил Стефан в своем свидетельстве в книге Деяний, 7 главе. Стефан, вспоминая историю Израиля, напоминает им, что они сделали тельца. 41 стих 7 главы книги Деяний. «И принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне за колени и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона». Они принесли в свою землю идолов и поклонялись этим идолам. Нам всем известна также история царства, объединенного царства и разделенного царства, когда идолопоклонство, преобладающее у них, привело их к вавилонскому пленению. Израильское поклонение в тот момент было извращенным, но всегда был остаток, истинные поклонники. Весь же народ ушел в отступничество и оставался таким до пришествия Иисуса. Было некое возрождение в конце периода Ветхого Завета при Неемии и Ездре, великое пробуждение, отраженное в книгах Ездры и Неемии. Однако, по большей части их история – это неумение поклоняться Богу благоугодно. Пришел Иисус и начал свое служение, и первое, что он сделал, по Евангелию от Иоанна, вошел в храм и очистил его. Храм был опорочен. В нем преобладал порок. Потом Иисус призвал истинных поклонников. В конце своего служения он сделал то же самое, очистив это порочное место и призвав истинных поклонников. Благословение всегда на тех, у кого истинное поклонение, а на тех, у кого этого нет, всегда осуждение. Церковь при ее рождении была образована как собрание истинных поклонников, которые служили, как мы увидели в послании Филиппийцам 3:3, Господу Иисусу Христу, силою Духа Божьего. Поклонение преобладает в Писании. Поклонение преобладает в жизни. И в истории искупления преобладает призыв к истинному поклонению. Плюс ко всему, небесные сцены будущего. Загляните в книгу Откровения, главы 4, 5, 11, 14, 15, 19, 22. Небесные сцены – это всегда сцены поклонения. Еще одну хочу сказать, так как об этом нужно сказать. Поклонение предписано. Оно не только преобладает в Писании, не только преобладает в жизни, оно не только доминирует в истории искупления, но оно предписано. Матфея 4.10. Матфея 4.10. Иисус цитирует это повеление. Он, как вы помните, был искушаем. И в ответ на искушение сатаны он цитирует книгу Второзакония. От Матфея 4.10. «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Поклонение предписано. Теперь давайте вернемся в наш текст, Евангелие от Иоанна, 4 глава. Здесь мы видим квинтэссенцию этого повеления, и можно открывать множество других мест. Но посмотрите на 24 стих. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему, – далее ключевое слово, – должны поклоняться в Духе и истине». Должны, потому что это повеление. Помните ли вы, что происходит в 4 главе Евангелия от Иоанна, раз уж мы ее читаем? Помните, что там происходит? Иисус разговаривает с блудницей-самарянкой, с женщиной, которая была, мягко говоря, очень легкого поведения. У нее был целый набор мужей. Она жила, как это называют сегодня, в серийной моногамии. Но все было еще хуже, поскольку на тот момент она находилась в состоянии прелюбодеяния или блуда, живя с мужчиной, который не был ее мужем. Иисус говорит не со зрелым верующим, а с весьма порочной женщиной. Он разговаривает не с каким-то ветхозаветным святым, не с богословом. Он говорит с точки зрения иудеев с блудницей-полукровкой. Он благовествует самой низкой из низших, презираемой за то, что она была полукровкой, и еще более презираемой теми, кто придерживался хоть каких-нибудь нравственных стандартов за то, что она была блудницей. Иисус благовествует этой женщине, призывая ее стать истинной поклонницей. Он требует от нее поклонения, поскольку этого же требует от нее Бог. Вот что значит быть спасенным. Это значит стать поклонником. Это суть благовестия. Это не просто поиск людей для того, чтобы мы могли призвать их стать поклонниками. Но посмотрите 23 стих. Конец стиха. «Таких поклонников Отец ищет себе». Это божественная инициатива. Я не слышу этого в современных подходах к благовестию. Я не слышу многого из того, что характеризует евангельское благовестие, библейское благовестие. Я не слышу призыва к людям стать рабами Иисуса Христа. Я не слышу, чтобы особое внимание уделялось покаянию в грехах, исповеданию Иисуса Господом, отвержению себя, взятию креста, исследованию за Ним в полном послушании. И я не слышу призыва стать человеком, поглощенным поклонением Богу, истинному Богу и Господу Иисусу Христу. Отец ищет поклонников. Следовательно, когда мы идем благовествовать своим друзьям, семье, знакомым, мы призываем их стать поклонниками истинного Бога, поклоняющимися истинному Богу истинным образом. Отец ищет действенно, ищет эффективно истинных поклонников. Так что, когда человек становится верующим, то сразу же становится и поклонник. Настоящие верующие поклоняются Богу. Настоящие верующие поклоняются Христу. Во втором послании Коринфянам 4.15 Павел говорит: «Ибо все для вас», говоря о проповеди Евангелия Христова и воскресении Христа, он говорит: «Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию». Это поклонение. Когда кто-нибудь на самом деле обращается, его сердце буквально переполняет благодарность Богу, которая проявляется в хвале Его славы. Итак, угодное поклонение – это не какой-то добавочный элемент христианского опыта. В этом заключается смысл христианства. Не бывает такого, чтобы человек стал христианином и не стал бы истинным поклонником. Отец ищет действенно, эффективно, спасительно, чтобы производить поклонников, которые стремятся поклоняться Ему, Богу и Отцу Господа нашего Иисуса Христа. Вот почему я не думаю, что мы должны говорить истинным верующим: прийти и поклониться, прийти и прославить Господа, прийти и воспеть гимны Его славе и Его величию. Это самое естественное выражение их преображенной природы. А у кого этого нет, мы имеем полное право сомневаться в истинности их преобразования. В поклонении удовольствие для верующего. Это удовольствие для христианина. Оно производится работой Божьей в сердце. Так что, приходя к Христу, вы не просто отвергаете себя в послушании, исповедуя Иисуса Господом, а себя Его рабом, но вы становитесь усердным, страстным, радостным поклонником. Вот почему вам нравится петь. Вот почему вам нравится служить. Вот почему вам нравится идти и заботиться о других. Вот почему вас заботит отношение к другому верующему. Вот почему вы заботитесь о праведности, благочестии, целомудрии, истине, поскольку все это сверхъестественное свидетельство нового творения. Это плод работы Божьей в вашем сердце. И это только начало, друзья, потому что мы будем поклоняться на протяжении вечности. Итак, это что-то вроде введения к вопросу о важности поклонения. Давайте вернемся в 4 главу и рассмотрим происходящее в ней. Сегодня мы лишь немного коснемся ее, но мне хотелось бы сегодня пройти еще один пункт. И я надеюсь, что этот текст, возможно, разрушит некоторые ложные представления и заменит их истинными в то время, как мы размышляем о поклонении. Начнем с 4 стиха, где Иисусу надлежало проходить через Самарию. Ему надлежало, поскольку Богом там была намечена встреча. Итак, приходит он в город Самарийский, стих 5, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки?» Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Немного истории. Царство Израильское было разделено, как вы знаете, на Северное царство, известное как Израиль, и Южное царство, известное как Иуда. Южное царство Иуда, состоящее из колена Иудина и Вениаминова, не было пленено до 597 и 586 года до Рождества Христова. Но задолго до этого Северное царство было взято в плен. В 722 году до Рождества Христова Северное царство Израиль было захвачено Саргоном. Большинство людей были угнаны, их отвели как пленников в Ассирию, в разные места, в города медийские. Можете прочитать об этом в 4 книге Царств, 17 главе. Завоеватели Северного царства, ассирийцы, обычно оставляли в стране самые низшие слои населения. Они забирали в рабство или для продажи самых лучших и оставляли самых ничтожных. Беднейшие были оставлены в земле, и туда стали приходить язычники из разных народов. Они породнились с оставшимися в земле евреями. Их стали называть самарянами по названию столицы Самарии. Затем они стали смешанной расой, в которой смешались также и верования. Это была комбинация элементов иудаизма с разными формами язычества, что и составляло форму самарянской религии, существовавшей ко времени встречи Господа с той женщиной. Они желали получить признание евреев, когда те вернулись из пленения и восстановили Южное царство. Они хотели, чтобы им позволили снова иметь какие-то отношения с евреями, но им не позволили. Помните, когда остаток возвратился назад из Вавилонского плена и начал заново строить храм, обездоленные и презираемые самаряне и их союзники пытались остановить работы. Помните? Об этом пишет Ездра. Причина была в том, что самарянам не позволили помогать евреям в этом строительстве. Они хотели быть приняты, но им это не позволили, поэтому они попытались остановить строительство. Они говорили: «Позвольте нам строить с вами, ибо мы обращаемся к вашему Богу, как и вы». Ответ евреев был такой: «Нечего здесь вам строить вместе с нами дом для нашего Бога. Убирайтесь». Этот грубый отказ возбудил вражду между самарянами и евреями, и они вернулись назад, в Самарию, на гору в их местности, называемую Горизим, и построили там свой храм. Этот храм существовал до 128 года, до Рождества Христова, пока не был разрушен Иоанном Гирканом, который был одним из Маковеев. Даже после разрушения этого храма самаряне продолжали поклоняться на этом холме, где однажды стоял их храм. И некоторые делают это и в наше время. Исторически они принимают только Пятикнижие, отвергая остальной Ветхий Завет. Ко времени пришествия Господа Иисуса Христа их все ненавидели, они были презренным народом. Когда еврею надо было идти на север, он буквально шел вокруг, пересекая Иордан, и поднимался другим путем, гораздо длиннее, только чтобы не идти по Самарии. Но Иисус пошел через Самарию, потому что должен был встретиться с этой женщиной. Это ключ к пониманию этого места. Именно поэтому она говорит: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Затем Христос открывает ей, кто он есть. Иисус сказал ей в ответ в 10 стихе: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Неужели ты не понимаешь, дорогая женщина, что я тот, кого ты и твой народ жаждали познать в течение столетий вашего отчуждения? Я тот, кого вы жаждали познать, Бог, которого вы хотели познать, но не были допущены к этому знанию. «Я тот, кто может дать тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. У тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». Она не отвергает его замечаний по поводу ее безнравственной жизни. Фактически она называет его пророком, который говорит от Бога и может знать тайны. Она признает свою вину. И в 29 стихе она рассказывает другим: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос или Мессия?» Она знала, что он мог быть долгожданным Мессией. Отметьте, пожалуйста, это откровение Христа тому, кто даже не искал. Откровение Христа тому, кто не был пробужденным грешником. Он пробуждает в ней понимание греха и открывается ей, так сказать, из ниоткуда. Она задает самый наболевший вопрос. 20 стих, который становится началом разговора о поклонении. «Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». На самом деле это вопрос, хотя и не имеет формы вопроса. Вопрос такой: где же нам следует поклоняться? Если ты пророк, и это точно, потому что ты сказал мне все то, чего не мог знать обо мне. Если ты пророк и говоришь от Бога, «Господин, пожалуйста, ответь на вопрос». Где нам поклоняться? Вы видите, что в понимании этой невежественной, темной блудницы вопрос истинной религии – это вопрос поклонения. Я имею в виду, что это первое, что она сказала. Это первый вопрос. Ее первый вопрос не: «Что ты собираешься сделать для меня? Можешь разрешить мои проблемы, можешь устроить мне лучшую жизнь, можешь сделать меня более счастливой, более успешной». Всего один мучительный, главнейший, животрепещущий вопрос, который звучит так: «Где нам поклоняться?» Основная идея всех религий – это поклонение божеству. Как же мы могли упустить это из виду? Мы призываем людей, чтобы они стали поклонниками. Даже невежественные люди знают это. Ее совесть задета, ее душа пронзена, она признает свой грех. Теперь она хочет все исправить. Она хочет прийти к Богу. Но куда? Как? Далее следует ответ, который очень важен. И этот ответ не «куда», а «кому». Иисус сказал ей: «Женщина, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Минутку. Он говорит, что ни там, ни там. Ни там, ни там. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. У вас нет откровения, у нас есть откровение, потому что спасение от иудеев. Мы источник спасительной истины о Боге, мы хранители божественного откровения, а не вы». Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Вот как вы должны поклоняться, стих 24. Итак, он говорит ей, что дело не вместе, а в личности. Это не здесь, на горе Горизим, и даже не в Иерусалиме. И очень скоро придет час, когда даже Иерусалим перестанет быть местом поклонения. Скорее всего, это ссылка на разрушение Иерусалима в 70-м году. Итак, Иисус переносит ее внимание от места к личности. Этот текст говорит о втором главном пункте, который я хочу вам дать, объект поклонения. Объект поклонения. И просто говорится. Вы будете, стих 21, поклоняться Отцу. Стих 23. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу. Конец стиха. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Стих 24. Поклоняющиеся Ему. Нигде, а кому? Я думаю, нам это понятно. Но это так трудно для них, для нее, для религиозного мира. Мы поклоняемся Богу, который есть Дух. Стих 24. Бог есть Дух. Дословно, Дух – Бог. Бог, который есть один славный Дух. Речь идет о присущей Богу природе. Это приводит нас к собственному богословию, так оно называется. Вы спросите, ну и в чем же смысл? А смысл в том, что мир полон идолов, и все они имеют свое место и физическую форму. Мы не поклоняемся некой форме в неком месте. Мы поклоняемся Богу, который есть Дух, а не форма. Как сказал Иисус, «Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Мы поклоняемся не материальному божественному Отцу, Богу, который есть Дух, бесконечному, вечному, неизменному в своем бытии. Его нельзя представлять как форму, некую материальную форму. Иеремия, 23 глава, 23 стих. «Разве я Бог только вблизи, — говорит Господь, — а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, — говорит Господь, — послушайте это, — не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь. Иисус говорит этой женщине, нельзя поклоняться кому-то, находящемуся где-то. Книга Исаии, 40 глава. И это важнейшая истина о Боге, что Он есть Дух. Исаия, 40 глава. 18 стих. «Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете Ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете, разве не слышали, разве вам не говорено было от начала? Разве не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» — говорит святой. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом, он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает». Мы не говорим о Боге, которого можно изобразить золотом, деревом или металлом. Мы говорим о Боге, который намного выше этого. В 44 главе Исаии, после разговора о глупости изготовления Бога из дерева, в 18 стихе сказано о тех, кто делает это, не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. Они поклоняются, говорит 19 стих, куску дерева и гоняются за пылью. Обманутое сердце — их отличительная черта. Стих 24. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней. «Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса». Это великий, трансцендентный Бог. Бог не идол и не желает, чтобы его сравнивали с идолом. В первой книге Царств, в 5 главе, думаю, описан самый интересный момент в истории Израиля. Филистимляне захватили ковчег Божий, который не был идолом Бога, а просто ящиком, содержащим некоторые важные памятные вещи истории Израиля в напоминание о Божьей верности. Но филистимляне рассматривали его как Бога Израиля. В войне с Израилем филистимляне захватили ковчег и принесли его в Азот. Взяв этот ковчег, они принесли его в дом Дагона и поместили перед Дагоном. Дагон – это морской бог, связанный, конечно же, с любовью филистимлян к морю. Теперь у них был бог Израиля, так что они взяли просто бога Израиля и пристроили его в храме с Дагоном. Там находились боги, поэтому они поместили ковчег там. Бог неблагосклонно отнесся к такому сравнению. Когда азотяне пришли рано утром следующего дня, Дагон лежал ниц на земле перед ковчегом Господа. «Кто?» — возник вопрос. «Кто свалил Дагона?» И вот они взяли Дагона и снова поставили его. И когда они пришли на следующее утро, вот Дагон лежит ниц на земле перед ковчегом Господа. И на этот раз голова Дагона и обе кисти рук лежали отрубленные на пороге. Осталось только туловище Дагона. Тем самым Бог сказал сверхъестественным образом: «Не поднимайте его снова». Ну и пятый стих понятен. «Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона, в Азот, не ступают на порог Дагонов до сего дня». Поклонение Дагону пришло в серьезный упадок. Бог не потерпит, чтобы его сравнивали с идолом. Поклонение не происходит в каком-то месте, ни на этой горе, ни в Иерусалиме, потому что Бог не ограничен местом. Бог есть Дух. Храмы, безусловно, они были символами, а не образами Бога. Ковчег не был образом Бога, он был символом присутствия Божьего. Храм был символом Божьего присутствия и силы. Местом, куда люди могли приходить, собираться и поклоняться Богу, так как Он повелел, угодным Ему образом. Только несведущие евреи ограничивали Бога храмом. Даже сирийцы не ограничивали Бога Израиля храмом. Сирийцы называли Бога Израиля Богом гор. Они знали, что Он не был ограничен этим строением. Их же боги, как они думали, были богами долин. Некоторые думали, что их боги – боги лесов. Но даже несведущие сирийцы знали, что храм был построен не для того, чтобы вмещать Бога, а лишь как место, где являлся Бог. И мудрые евреи знали об этом, раз это понимали даже сирийцы. Бог не ограничен местом. Он и есть это место. Он на всяком месте. Нет такого места, где нет Бога. Бог – это все места во все времена. Деяния 17:28. Мы им живем и движемся и существуем. Его сущность наполняет все пространство и время, всю вечность и бесконечность. Он может выражаться в каком-то деянии, в уникальном месте, в особое время, однако он безграничен. Вот почему в христианстве никогда не было храма. Вы скажете, а вот я ходил в храм Баптистской церкви. Я знаю, это ужасное название для церковного здания. Храм. Это не храм. Это не дом Божий. Вы – дом Божий. Итак, когда речь идет о поклонении, мы заботимся о важности поклонения и объекте поклонения. И объект поклонения – это бесконечный, трансцендентный, вечный Бог, который есть Дух. Можете сами проследить это во всем Писании, и вы обнаружите тексты о безграничности Бога, вечности Бога, о Боге, как о Духе, множество мест. Ясно, что истинные верующие всегда понимали это. Мы поклоняемся Богу, который есть Дух, и поэтому никогда не ограничены местом. Но это не все. Не просто Бог, который есть Дух, но это Бог, который открылся в истине своей природы. По природе Он Дух, но каковы атрибуты, составляющие Его природу? Мы должны правильно понимать и их. Некоторые люди думают, что Бог Ветхого Завета был злым, сердитым, враждебным, ужасным. Нет, Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета один и тот же. Есть только один истинный Бог. Поклонение ограничено одним Богом, который есть вечный Дух, который определен по своей природе как Дух и по своим атрибутам, по всем тем славным характеристикам, открытым для нас в Писании. Доминирующая черта – это Его святость. И с нее мы начнем в следующий раз. Отец наш, мы размышляем обо всех этих поразительных основах и фундаментальных истинах, определяющих наше поклонение. Мы так благодарны, что поклонение – это образ жизни, и Тебе могут поклоняться во всякое время, на всяком месте все, кто любит Тебя. Мы не ограничены посещением какого-то помещения. Истинное поклонение происходит из сердца, всякого, кто является Твоим благодаря спасению. Гимны признательности, гимны благодарности, молитвы хвалы могут всегда звучать в наших сердцах. Мы благодарим Тебя за такую возможность, за такую способность. Благодарим Тебя за радость совместного прославления, как это пробуждает нас, обогащает и вдохновляет. Благодарим Тебя, что можем поклоняться Тебе. И чем больше мы узнаем о Тебе, тем более осознанным становится наше поклонение, более восторженным. Чем больше в нем истины, тем больше в нем духа. Мы хотим быть истинными поклонниками. Ты достоин поклонения. Благодарим, что Ты сделал нас истинными поклонниками. Да поклонимся мы Тебе любыми возможными путями. В мыслях, словах, делая лишь то, что благоугодно Тебе и находит благоволение в Твоих очах. Об этом мы просим, чтобы прославился Христос. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.